Алекс Рудин. Тайновидец. Том 13. Мастер невезения. Текст читает Николай Прокофьев. Глава 1. Иногда очень приятно болеть. Ты лежишь в постели, изображая умирающего страдальца. Твое горло обмотано шерстяным шарфом, на лбу мокрое полотенце, а домашние заботливо хлопочут вокруг тебя, приносят тебе кислый клюквенный морс, горячий куриный бульон, рассказывают новости и вообще всячески о тебе заботятся. И ты чувствуешь, что всем нужен и все тебя любят. Красота! Есть только один человек, который может все испортить. Это целитель с его зельями и порошками. «Как ты себя чувствуешь?» — заботливо спросила Лиза. Она потрогала мой лоб, ее ладонь была приятно прохладной. «У тебя опять температура», — нахмурилась она. «Все-таки нужно вызвать целителя. Я попрошу Ваню Горчакова приехать».
«Не стоит его беспокоить», — хриплым голосом ответил я. «Мне уже лучше. А есть еще вкусный клюквенный морс?»
«Конечно», — ответила Лиза, наливая морс в стакан из стеклянного графина. «Тебе нужно больше пить». Она поставила графин на столик, присела на край кровати и грустно вздохнула. «Ты совсем себя не бережешь. Зачем было купаться в апреле?»
«Это был магический источник», — объяснил я. «К тому же теплый. Зато дождь, который начался на обратном пути, оказался очень даже холодным. А полицмейстер, как выяснилось, большой поклонник открытых мобилей. Из них, по его словам, удобнее стрелять в дичь, которую пугает шум мотора».
Полицмейстер Викентий Андреевич Смолатов все-таки заманил меня на охоту в свое загородное поместье Бабарыкино. На закате мы прекрасно поохотились на вальшнипов, а за ужином Викентий Андреевич рассказал мне о магическом источнике, который бьет неподалеку. По словам местных жителей, источник очищал магический дар и возвращал молодость. Возвращать молодость я не собирался, мне своей хватало. А вот магическое свойство источника меня заинтересовало, и утром мы отправились к нему. Магический источник оказался маленьким озерцом, больше похожим на пруд, но удивительно чистым. Жители Бабарыкино сколотили на берегу деревянные мостки, с них-то я и нырнул в прозрачную теплую воду. Крохотные пузырьки приятно защекотали кожу. Я прислушался к своему магическому дару, он негромко и ровно гудел. Какие-то магические свойства у здешней воды, несомненно, были.
«А почему здесь никого нет, кроме нас?»
— крикнул я полицмейстеру, который дожидался меня на берегу.
— «Считается, что в этом источнике вредно купаться чаще одного раза в год», — объяснил полицмейстер. — «Магии это не нравится. Местные выбирают для купания более подходящую погоду, а горожанам про источник ничего не известно».
— «И хорошо», — рассмеялся я, вытягиваясь на поверхности воды. Я предусмотрительно захватил с собой большое полотенце и теплую одежду, но эти меры предосторожности не помогли. На обратном пути нас догнал ливень с холодным ветром, и в поместье мы вернулись, промокнув до нитки.
— «Так что мне просто не повезло», — сказал я Лизе. — «Ничего, пару дней отлежусь дома, все равно заняться нечем. А целителя звать не нужно, я и так поправлюсь».
Стоило мне это сказать, как в моем сознании прозвучал знакомый холодный голос. Мне прислал зов Никита Михайлович Зотов.
«Как ваше здоровье, господин тайновидец?» —
поинтересовался он.
«Слышал, вы простудились».
«Вас не обманули», —
признался я.
«Лежу в постели, наслаждаюсь насморком и температурой».
«Жаль»,
— огорчился Никита Михайлович.
— «Мне очень нужна ваша помощь, но, видно, придется справляться без вас. Хотя случай очень необычный. Ума не приложу, с какого конца к нему подступиться, вот и решил посоветоваться с вами». «Что за случай?»
— насторожился я.
«Долго рассказывать»,
— ответил Зотов.
«Я как раз неподалеку от вашего дома хотел заехать. Ладно, в другой раз. Выздоравливайте, Александр Васильевич».
«Приезжайте прямо сейчас»,
— вздохнул я.
«Игнат вас впустит».
Я попрощался с Зотовым и посмотрел на Лизу. «Считай, что ты меня уговорила. Вызывай целителя. Мне нужно как можно быстрее встать на ноги. Сейчас заедет Никита Михайлович, у него случилось что-то интересное. Мы с ним поговорим в кабинете». С этими словами я сел в постели и нашарил босыми ступнями домашние туфли.
«Новое дело?»
— рассмеялась Лиза.
«У тебя сразу заблестели глаза».
«Это от температуры», — убедительно сказал я. Но Лиза покачала головой.
«Позвольте вам не поверить, ваше сиятельство. Скоро обед. Вы осчастливите нас своим присутствием за столом?»
«Осчастливлю», — сдался я. «Куда я денусь?»
«К Прасковье Ивановне приехала двоюродная сестра из деревни», — сказала Лиза. «Они давно не виделись. Ты не против, если она остановится у нас, в доме Игната и Прасковьи Ивановны?»
«Не против, если ей это удобно», — пожал я плечами. «Дом-то у нас волшебный, к такому не каждый готов». Я услышал шум мотора и выглянул в окно. «А вот и Никита Михайлович на своем знаменитом мобиле. Скажи Игнату, чтобы проводил его в кабинет и принес кофе, а я пока переоденусь». Переодевшись, я захватил с собой побольше носовых платков и спустился в кабинет. Никита Михайлович уже был там. Он стоял, заложив руки за спину, и хмуро смотрел в окно.
«Рад вас видеть»,
— прогнусавил я. И тут же оглушительно чихнул.
«Апчхо!»
Никита Михайлович озабоченно покачал головой. «Что-то совсем вы расклеились, ваше сиятельство. Уверены, что сможете выдержать разговор? Предупреждаю, коротко не получится».
«Рассказывайте»,
— кивнул я, опускаясь в кресло и наливая себе кофе. Из чашки шел пар, но сколько я не принюхивался, так и не смог уловить запах. Зато вкус оказался что надо, и я довольно улыбнулся.
«Наливайте себе кофе и начинайте», — предложил я Зотову.
«С нашим мастером невезения произошла неприятная история», — сказал Зотов.
От неожиданности я чуть не поперхнулся и закашлялся, стараясь не расплескать кофе.
«С кем? С каким мастером?»
«Это секретная информация», — вздохнул Зотов. «Приятно слышать, что даже вам она неизвестна. В имперской судебной системе служат несколько темных магов. Их называют мастерами невезения».
«И чем они занимаются?» — изумился я. «Отнимают удачу?»
«Именно так», — кивнул Никита Михайлович. «Но только у преступников, чья вина точно установлена судом. Это не наказание, а мера предосторожности. Как вы думаете, почему из имперских тюрем почти невозможно сбежать? А если кому-то это удается, то его быстро ловят».
«Невезение»,
— удивился я.
«Вот именно», — кивнул Зотов. «Это заслуга мастеров невезения. Они проклинают преступников, и от тех надолго отворачивается удача». Я не выдержал и рассмеялся. Представил себе испуганного злодея и темного мага, который нависает над ним, размахивая руками и бормоча зловещее заклинание.
«Рад, что мне удалось поднять вам настроение, Александр Васильевич», — усмехнулся Зотов. «Между прочим, это трудная работа. Она требует большой выдержки».
«Поднимать мне настроение?»
— расхохотался я и снова чихнул, да так, что из глаз полились слезы.
«Это как раз нетрудно», — покачал головой Никита Михайлович. «Я говорю о работе мастеров невезения. Закон строго запрещает им проклинать кого-то, кроме преступников, иначе мастер сам окажется в тюремной камере и глазом моргнуть не успеет. Только на таких условиях империя разрешает им использовать свой магический дар. И с магией у них какой-то особый договор, но в такие детали я не вникал. Важно понимать одно.
Маги невезения не могут проклинать каждого, кто подвернется им под горячую руку.
«Да, в такой ситуации поневоле придется тренировать терпение», — согласился я. «А куда девается удача, которую они отнимают у преступников? Не может же она исчезать бесследно?»
«Хороший вопрос», — кивнул Зотов. «Удача, как вы можете догадаться, переходит самому магу. Вот только использовать ее в корыстных целях тоже запрещает закон. Так что маг невезения не может внезапно выиграть в лотерею или получить богатое наследство от незнакомца. Разумеется, в обычной жизни у них все хорошо. Мелкие бытовые неприятности, болезни и несчастные случаи обходят их стороной, но и только».
«Не завидую я этим магам», — усмехнулся я. «Обладать такой силой и не иметь возможности ею воспользоваться».
«У них нет выбора», — кивнул Зотов. «Либо служба на благо империи, либо изгнание и полный запрет на магию. К нашему счастью, магов с таким даром очень мало. 5 человек на всю империю, а в столице только один».
«И что же с ним случилось?»
— поинтересовался я. «Он потерял свой дар», — ответил Зотов. «Вернее, его дар стал работать ровно наоборот. Теперь он приносит удачу окружающим, а самому магу достаются только неприятности».
«Колесо повернулось в обратную сторону. Извините, занятная история, но пока у меня нет никаких версий. Хорошо бы мне самому поговорить с этим магом».
«Я не был уверен, что вы возьметесь за расследование, поэтому решил сначала сам поговорить с вами», — кивнул Никита Михайлович. «Когда вы сможете с ним повидаться?» Тут в дверь кабинета постучали, и вошел Игнат с подносом.
«Горячее молоко, ваше сиятельство!»
— тоном, не допускающим возражений, заявил он.
«Елизавета Федоровна сама подогрела и велела проследить, чтобы вы непременно выпили».
«Я же согласился на целителя», — возмутился я. «К чему эти издевательства?»
«Какое же это издевательство, если народное средство?» — возразил Игнат. «Нас с братьями матушка в детстве всегда горячим молоком лечила. И ничего, все выросли. А целитель неизвестно, каким зельем опоит. Меня вот целители от темного заклятия сколько лечили, а толку никакого. Все равно не могу вспомнить, как солому в кузов грузил. А господину Прудникову супруга народное средство прописала, память и вернулась».
«Так ты сходи к госпоже Прудниковой на сеанс», — посоветовал я. «Пусть она и тебя полечит».
Деваться было некуда, и я осторожно попробовал молоко. Оно оказалось приторно-сладким. Моя любимая супруга, не жалея, бухнула в чашку меда. К губам мгновенно прилипла противная молочная пенка.
«Пейте, ваше сиятельство, пейте!» — сурово кивнул Игнат.
«Пью!»
— вздохнул я.
«Послушай, Игнат, какое интересное дело нам подвернулось. Мастер невезения потерял свой дар, и теперь его преследуют неудачи. Никита Михайлович предлагает ему помочь».
«Чур меня!»
— выпучил глаза Игнат.
«Решать вам, Александр Васильевич, а только не брались бы вы за это дело».
«Почему?»
— удивился я.
«А если его неудача на вас перейдет? Или на весь дом перекинется? Кого угодно спросите, каждый скажет, что с неудачами связываться не дело».
«Ерунда», — поморщился Зотов. «Ты путаешь магию с темными суевериями. Магический дар ни на кого перекинуться не может».
«И народ зря говорить не станет»,
— упрямо покачал головой Игнат. Несмотря на огорчение, он внимательно проследил за тем, чтобы я допил молоко и только после этого поставил чашку на поднос. «Так в какое время вы сможете увидеться с господином Косогоровым?» — снова спросил Никита Михайлович. И тут наверху раздался звон бьющейся посуды. Испуганный женский голос, в котором явно слышались истеричные нотки, истошно завопил.
«Брысь, проклятый!»
Игнат и Зотов обернулись на крик. Я вскочил с кресла. Дверь распахнулась.
В кабинет пулей влетел магический кот-уголек и, громко шипя, забился под мое кресло. «Что происходит?» — спросил я у него. Кроме любви к паштетам, у уголька был еще один важный талант. Он умел говорить. Мысленно, конечно.
«Эта женщина швырнула в меня чашкой»,
— ошарашенно ответил уголек.
«Откуда она взялась? Не пускай ее в кабинет, пожалуйста».
«Какая женщина?»
— не понял я.
«Не знаю»,
— ответил магический кот.
«Я заглянул на кухню, чтобы поесть. Она там разговаривала с Прасковьей Ивановной. Увидела меня и как закричит, как размахнется».
Я наконец-то понял, что уголек говорит про гостью, которая приехала к нашей кухарке.
«Наверное, она просто не ожидала увидеть тебя, вот и испугалась», — предположил я.
«Она кричала, что я принесу несчастье»,
— возмутился уголек.
«Зачем вы вообще ее впустили?»
«А действительно, зачем?»
— удивился я.
«И как вышло, что дом не посоветовался со мной?»
Я поднял глаза к потолку и задал этот же вопрос своему особняку. Дом помолчал, затем ответил всплеском коротких ментальных импульсов. Импульсы вспыхнули так быстро, что я почти ничего не разобрал, но мне показалось, что особняк жалуется на магического кота. Зато уголек все отлично понял.
«Ну ладно, это я разорвал диван в гостиной»,
— угрюмо признался он.
«Но я же кот, мне нужно точить когти».
«Вот оно что», — понял я. «Давайте договоримся. Больше никакой вражды. Все разногласия решаем путем переговоров. Диван отправим в мастерскую, а тебе я куплю когтеточку. И поговорю с гостьей Прасковьей Ивановны. Нужно ее успокоить».
«Александр Васильевич, вы меня слышите?» — нетерпеливо позвал Зотов. Я поморгал и понял, что он спрашивает не в первый раз.
«Не обращайте внимания», — сказал я. «Меня отвлекли небольшие семейные разногласия. На чем мы остановились?»
«Я спросил, когда вы сможете увидеться с мастером невезения». Я посмотрел в окно и увидел, что возле нашей калитки остановился мобиль Ивана Горчакова. Целитель прибыл по мою душу. Теперь он быстро поставит меня на ноги.
«Пусть ваш маг приезжает ко мне после обеда», — решил я.
«А вы неплохо устроились», — усмехнулся Зотов. — «Скоро откроете свое детективное агентство и будете распутывать магические загадки, не выходя из дома. Этот кабинет прекрасно заменит вам контору. Ладно, я сам привезу господина Косогорова часа через три. Вы ведь будете дома?»
— «Куда я денусь?»
— кивнул я и высморкался в платок.
— «А вы не хотите остаться на обед?»
— «Очень хочу», — вздохнул Никита Михайлович. «Но не могу. Поеду к нашему эксперту. Он задолжал мне отчеты сразу по трем делам. Заодно отниму у него бутерброд, если повезет».